глубокой благодарностью Богу вспоминаю годы, прожитые в Челябинске. Сколько уроков преподал мне здесь Господь через милых друзей, сколько шелухи артистизма и самомнения снял Он с меня. Господь вел меня через суровую школу испытаний, все больше и больше смиряя, чтобы сделать пригодным для труда в Его винограднике и доверить дело благовестия. Согласно направлению, я поступил на работу в Челябинский театр оперы и балета и в симфонический оркестр филармонии, надеясь, что нам сразу дадут благоустроенную квартиру, как было обещано в направлении. Но меня только поставили на очередь, а поселиться пришлось в гостинице. Переживая о том, что не смогу материально обеспечить семью, мы планировали перевести в Челябинск и маму. Я взялся вести класс скрипки в вечерней музыкальной школе. Жить в гостинице было и дорого, и неудобно. Вскоре мы разыскали верующих и пошли на собрание. Я думал, что мне сразу предоставят возможность заниматься с хором и проповедовать. Многому научившись в светских заведениях, выдержав нажим со стороны КГБ, я считал себя вполне пригодным для труда в церкви гонимого братства. Но Господь, видя мое сердце, не мог доверить мне служение. Он не находил во мне самого главного, смиренного и сокрушенного сердца, полностью посвященного Ему. Я был подобен самарянам, которые и Богу служили, и идолам поклонялись. Вместо того, чтобы смиренно склониться перед Господом, ожидая от Него милости и посланничества на служение, я гордо шествовал к Нему, выставляя свои таланты и заслуги. Как опасно давать Богу обещание доброй совести без смиренного покаяния перед Ним, когда доброй совести, по сути, еще нет. Чуть ли не 30 лет спустя, описывая прошлое, я теперь ясно понимаю, как необходима каждому христианину небесная школа. Иисус Христос сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Несколько раз в жизни мне приходилось поступать в учебные заведения и выдерживать конкурсные экзамены. Обычно в объявлениях излагается требование для поступающих, какие нужны документы, по каким предметам абитуриенты будут экзаменоваться. Как правило, везде нужны автобиография и характеристика, рекомендация с места учебы или работы. А кто может поступить на первый курс небесной школы? В объявлении сказано: «Все труждающиеся и обремененные». Слово «все» не исключает никого. Небесному Отцу дорог каждый из сотворенных им. Библия открывает нам Бога как долготерпеливого и многомилостивого, прощающего беззакония и преступления. Такой Бог не мог еще до сотворения мира предопределить одних людей к спасению, а других к осуждению, как учат некоторые. В Иисусе Христе все предопределены к спасению. Его святая кровь была пролита за всех, и теперь Он каждого приглашает в свою небесную школу. Со своей стороны Бог сделал все для спасения человека. Иисус каждому дарит совершенное спасение, а к совершенству ничего добавлять не нужно. Спасение можно или принять, или отвергнуть. В этом заключается свобода выбора человека, свобода его воли. Всем известно, что поступившего в учебное заведение исключат, если он не будет усердно заниматься и осваивать дисциплины, необходимые для получения диплома. Поступившему на первый курс небесной школы Христос дает покой: «Я успокою вас». Но этот покой не в бездействии, а в пребывании в Иисусе Христе. Познавший истину, освобожденный от греховных оков, должен усердно трудиться. Бездействие и лень недопустимы. «Возьмите иго мое на себя» – вот какую дисциплину предлагает Иисус учащимся в небесной школе. Это иго особое, оно благо. Это бремя легкое. Некоторые, придя к Иисусу, не желают покориться Ему, им хочется жить по своей воле. Однако такие люди обязательно попадут в сети дьявола и будут уловлены им. Самый трудный предмет в небесной школе – это преображение в образ Иисуса Христа. «Научитесь от меня», – говорит Иисус, – «ибо я кроток и смирен сердцем». Можно поступить в школу Иисуса Христа, претерпеть многие испытания, но не стать кротким и смиренным, то есть не преобразиться в его образ. Кротость – это индикатор, безошибочно определяющий, является идущий за Христом его учеником. О Моисее сказано, что он был кратчайшим из всех людей на земле. Но таким он стал не сразу. 40 лет он учился египетской мудрости, после чего мог воинствовать лишь по плоти. Прежде чем сделать Моисея своим избранным сосудом, Бог еще 40 лет обучал его в Мадьямской пустыне. Только после этого курса обучения Бог доверил ему великое служение. В моей Мадьямской пустыне были 3 года полного бездействия в Челябинской церкви. А я горел желанием трудиться для Господа. Иногда приходила мысль уйти в зарегистрированную общину, ведь там тоже есть ищущие Господа души. Но сердце подсказывало другое – терпи и смиряйся. Даже у моего папы кончилось терпение, и он, посоветовавшись с братьями, предложил мне переехать туда, где я сразу мог бы трудиться как регент и проповедник. Но я продолжал ждать, пока сам Господь не завершит работу надо мной и поставит на служение. Осенью 67 года мы с Любой в первый раз пришли на богослужение в Челябинскую церковь Совета Церквей ЕХБ. Люба вот-вот должна была стать матерью. Мы очень нуждались в жилплощади, и я надеялся, что кто-то из верующих пригласит нас на квартиру. Скромные братья и сестры, увидев на мне галстук и обручальное кольцо, приняли меня за человека, подосланного в церковь атеистами. Вскоре я снял и кольцо, и галстук, но настороженность по отношению ко мне оставалась, и взять нас на квартиру никто не решался. Когда ситуация стала для нас, можно сказать, критической, Господь побудил сердце сестры Шуры Ординарцевой выделить нам одну комнату в своей двухкомнатной квартире, где она жила с родной сестрой. С дорогой сестрой Шурой мы породнились на всю жизнь. Я и по сей день молюсь о ней и благодарю за нее Господа. Вскоре приехала наша мама, а 14 ноября родился сын Павлуша, наш первенец. Мы вчетвером так и ютились в одной комнате. В оперный театр, основное место моей работы, сообщили, что я посещаю богослужение христиан. И вместо благоустроенной квартиры мы получили лишь комнату в общежитии с кухней на 5 семей. Там у нас через год родилась дочь. В память о моей любимой маме мы назвали ее Марией. Я читал много духовной литературы, особенно о Духе Святом, пытаясь найти ответ на многие вопросы и таким образом выйти из Мадьямской пустыни. Самая большая трудность заключалась в том, что у меня не было наставника, с которым можно было бы разделить свою печаль. Только Господь слышал мои молитвы. Невыносимой пыткой для меня было слушать нестройное пение хора и не иметь возможности помочь ему. Работая в музыкальной школе, я решил пригласить на занятия некоторых детей верующих родителей, чтобы потом они могли применять знания в служении Господу. Но мои же братья по вере запретили им посещать мои уроки. Хотя я давал уроки бескорыстно, без платы за обучение. И опять я обвинял других, не вникая в себя. Труднее всего мне было в тот момент, когда обо мне вспомнили люди из КГБ. 2 года они присматривались и, видя мои натянутые отношения с братьями по вере, опять предложили сотрудничество. Вызвали меня прямо с урока в музыкальной школе и предложили явиться в управление КГБ. Я испугался. Вдруг кто-то из верующих увидит меня возле этого здания, и тогда их подозрения в отношении меня подтвердятся. Только Господь был моей опорой, и только Он укреплял меня и помог после 2-часовой беседы в КГБ твердо заявить в ответ на предложение о сотрудничестве. «Воспитан по Библии, предателем не буду». Разговор на этом закончился. Через месяц меня уволили из музыкальной школы. Господь сам стал освобождать меня от мирских пут. Я увидела, что в моем положении никто не виноват, кроме меня самого. Мне стало понятно, что нужно раскаяться и положить на Божий алтарь не только свои таланты, способности и достижения, но и самого себя. Я должен порвать все связи с миром, смиренно сказать Богу «Да будет воля Твоя» и не ставить Ему никаких условий. Это решение я принял в западно-сибирском городе Кургане, где я в последний раз был на гастролях с оперным театром. Никогда не забуду, как после молитвы посвящения Господь посетил меня невыразимой радостью. Казалось, все мое существо было пропитано Духом Святым. Господь принял мое покаяние и посвящение, дополнив то, чего мне недоставало, и я тогда ясно понял, что Он избирает меня на служение. Слава Господу, что Он дал мне терпение дождаться этого чудного момента. Вскоре я ушел из оперного театра. Оставалась единственная нить, связывающая меня с большой музыкой – симфонический оркестр филармонии, где я работал в группе первых скрипок. Эту нить тоже нужно было порвать, чтобы полностью посвятить себя на служение Богу. На свой прощальный концерт я пригласил Любу и папу, который в то время гостил у нас. Папа долго не соглашался идти в филармонию, но я настойчиво повторял: «Папа, ты должен пойти, я все объясню потом». И он пошел. Исполнялась шестая, последняя симфония Чайковского. Ее иногда называют «Лебединой песней». Симфония – это большое четырехчастное произведение для оркестра. Если финал предыдущих симфоний композитора – торжественный марш победы человека над судьбой, то шестая симфония заканчивается трагическим похоронным маршем. Жестокие удары судьбы разбивают прекрасные устремления человека, не оставляя ему никаких надежд на будущее. Человек погибает в борьбе с судьбой. Признаюсь, нелегко мне было прощаться с музыкой, которой отдал 17 лучших лет жизни. Я боялся, что, проходя мимо филармонии, буду сожалеть о том, что оставил любимую музыку. Однако Бог совершил чудо. Такое чувство во мне ни разу не возникло. Слава Господу! Не помня себя, я исполнял финал шестой симфонии Чайковского. Для меня это был похоронный марш всей мирской музыки, которая так долго владела моим сердцем. После исполнения симфонии я спустился в зал. Слушатели расходились, только папа и Люба оставались на своих местах. Я подошел к ним. У папы в глазах стояли слезы. «Дорогой мой», — обратился я к нему, — «когда-то ты сказал, что вы с мамой сеяли доброе семя, а во мне выросли одни волчицы. Прости, что я так настойчиво звал тебя на концерт. Сегодня у меня состоялись похороны мирской музыки, и я очень желал, чтобы ты на них присутствовал». «Я все понял, мой сын», — сказал он, обнимая меня. Мы оба плакали. К тому времени из мест лишения свободы в Челябинскую церковь вернулся Петр Кузьмич Стальмаков, а также ответственный за Уральское объединение Борис Евтихьевич Филиппов. С Борисом Евтихьевичем мы часто беседовали. Он принял живое участие в моем духовном становлении. Петр Кузьмич отдал свой дом для богослужений, и церковь около 20 лет проводила в нем собрания. Братьям в церкви я ничего не сказал о резкой перемене, происшедшей в моей жизни. Но свершилось чудо. На первом же собрании мне предложили сказать проповедь. Тема о Духе Святом была очень близка мне. Радость жизни в Духе наполняла все мое существо. Поэтому от избытка сердца мои уста говорили об этой личности Божества. Основная причина, по которой меня долго не допускали до служения, заключалась только во мне. Я не посвятил себя Господу, не возложил на алтарь самого себя и все свое. Меня пригласили на спевку и сразу же попросили разучить с хором новый гимн. С этого времени до отъезда из Челябинска я регулярно занимался хором. Спустя месяц после того, как я освободился от всего, что связывало меня с миром, мне поручили исследование Слова Божьего с молодежью, а еще через месяц – руководство областными молодежными общениями. Я много молился и переживал о том, как пройдет первое общение. Невыразимая радость наполнила мое сердце, когда на призыв к покаянию вышло более 10 юношей и девушек. На общении мы беседовали о полной отдаче Господу, об исполнении Духом Святым. 19 душ из молодежи пожелали посвятить себя Господу, как сейчас вижу их лица. Только один из них находится вдали от Бога, а остальные по сей день служат Богу. Господь дал мне возможность на практике убедиться в истинности Его слов. «Ищите же прежде всего Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам». Бог чудом вывел меня из трудного материального положения. Уволенный из музыкальной школы, я ушел из оперного театра и филармонии, и, не имея другой специальности, остался без средств к существованию. А семья росла. К тому времени у нас родилась Оля. Как жить дальше? Господь помог мне освоить специальность настройщика фортепиано. На одной работе я стал зарабатывать больше, чем зарабатывал раньше на трех работах. Улучшились и жизненные условия. Обменяв комнату в Саратове на такую же в Челябинске, мы вскоре смогли обменять нашу жилплощадь на отдельную двухкомнатную квартиру. В двух комнатах мы жили вначале вшестером, потом родились Нина и Илья, а потом и сестра Лидия приехала к нам. Несмотря на тесноту, мы были очень благодарны Господу за отдельный уголок. Служение Богу доставляло мне огромную радость и наслаждение. С молодежью и хором мы часто ездили по церквям Урала, проповедовали Евангелие, посещали братьев и сестер. Я всегда брал с собой скрипку, играл гимны во славу Господа. Это было время разгула атеизма. Как и многих братьев, меня безжалостно штрафовали. По закону могли удерживать не более половины зарплаты. Штрафовали почти за каждое собрание. Петр Кузьмич вообще не получал пенсии, так как вся она уходила на уплату штрафов. Были случаи, когда я не проповедовал и даже не присутствовал на собрании, так как выезжал в другие церкви, а штраф все равно налагали. Иногда удерживаемого из моей зарплаты не хватало на то, чтобы уплатить и четвертую часть штрафов. Но Бог нас не оставлял. Часть штрафов оплачивала церковь. Семья не бедствовала, так как, пользуясь репутацией настройщика фортепиано с высшим образованием, я получал много заказов, хотя был не лучше других, просто имел образование. Работал на трех предприятиях. На двух официально, а на третьем была оформлена жена. На Урале мы даже смогли накопить немного денег, чтобы впоследствии приобрести жилище на Украине. При такой нагрузке я ни разу не пропустил ни богослужения, ни спевку, на деле убеждаясь в том, какой у нас богатый и всемогущий Отец Небесный. На Урале то тут, то там проходили суды над братьями по вере. Атеисты стали практиковать открытые суды во дворцах культуры, но верующих туда не пускали. Однажды в Башкирии арестовали диакона церкви. Было понятно, что кто-то сообщал властям о его труде. Братья хотели знать, кто же стал предателем. Меня попросили попасть в зал суда и выслушать обвинение. Я дождался момента, когда будут пускать представителей прессы. Как и у всех корреспондентов, у меня был дипломат, в котором я носил ключи для настройки фортепиано. Разговорившись с работниками прессы, я сошел за одного из них и вместе с ними прошел в зал суда. Как и они, я достал тетрадь и стал записывать ход судебного заседания. С ужасом я услышал, как пресвитер предавал дело церкви, обвиняя во всем диакона. Но это делал смело, очевидно думая, что его никто не разоблачит. Верующих в зале нет, а диакона все равно лишат свободы. Оставаясь верным Господу, диакон, по-видимому, думал, что останется оклеветанным, так как братья не узнают о том, как проходил суд. Я мысленно молился и рассуждал, как ободрить брата. Как только судьи ушли на перерыв и подсудимого увели, я прошел к роялю, достал инструменты и стал его настраивать, ожидая, когда опять приведут брата. Когда его привели, я, будто пробуя настройку рояля, заиграл «Взойдем на Голгофу, мой брат». Проиграв 3 куплета в художественной обработке, я поднялся, собрал инструменты, закрыл крышку рояля и пошел на свое место. Судья и присяжные, пришедшие во время исполнения гимна, недоуменно переглянулись. Подсудимый, низко склонив голову, незаметно вытирал слезы. Когда суд закончился и брата стали уводить, я, поравнявшись с ним, тихо сказал: «Крепись, милый брат, да благословит тебя Господь». Он поднял на меня глаза, его взор был радостным. «Значит, братья будут знать», — торопливо прошептал он. «Все будет известно, оставайся верным Господу», — ответил я. Пресвитера, который предал дело Божье, вскоре отстранили от служения и отлучили. Несмотря на гонения, церкви укреплялись и умножались. Росла и община в Челябинске. На молодежных общениях, которые проходили на Урале регулярно, всегда звучал призыв к покаянию. «Христово цветущее племя», как выразился Николай Петрович Храпов, росло и благоухало. В 1972 году мою семью посетила большая радость. Господь ответил на многочисленные молитвы о Любе. Покаявшись, она приняла крещение по вере. Материнские уговоры больше не имели силы. С матерью мы стали больше беседовать. Ее очень удивляли библейские тексты, запрещавшие поклоняться изделиям человеческих рук. Не находя в Священном Писании подтверждения старообрядческого учения о детокрещении, поклонении угодникам и крестном знамении, она изумленно повторяла: «Неужели наши руководящие старцы этого не знали?» Потом она стала утверждать, что у нас другое Писание, что в их Библии такого нет. Пришлось найти Библию на церковнославянском языке, который она хорошо знала, и вместе с ней разбирать многие главы. Имея страх Божий, она все же решилась оставить иконы, покаялась и в 1974 году приняла крещение по вере. Большой радостью для меня было знакомство со служителями Совета Церквей. Николай Георгиевич Батурин предложил мне написать серию статей о музыке, которые потом были напечатаны в журнале «Вестник Спасения». У меня было много выписок из разных произведений, и я решил систематизировать их и последовательно осветить вопрос искания истины от древних мыслителей до настоящего времени. Я углубился в эту работу, назвав свое будущее произведение «Что есть истина». Этот апологетический труд мне хотелось посвятить проповедникам Евангелия, которым приходится трудиться среди образованных людей, чтобы у проповедующих были необходимые знания не только из богословских наук. Работа над книгой уже подходила к концу. Неожиданно недруги Евангелия нагрянули с обыском. Забрали все. Даже письма и тетради со стихами были навсегда похоронены в архивах КГБ. Я глубоко печалился, что пропало так много трудов, но помогавшие мне сестры утешили меня тем, что по личной инициативе переписали тетради, в которых были собраны высказывания многих мыслителей. Эти копии сохранились. Спустя годы уже на Украине Бог позволил мне все же закончить свой апологетический труд «Что есть истина». Меня все чаще стали приглашать в другие города проводить молодежные евангелизационные общения и помогать в хоровом деле, которому в дни суровых гонений братья уделяли много внимания. В 70-е годы особенно большие общения проходили в Харькове. Стало традицией проводить евангелизационные и назидательные общения 1 и 2 мая. Съезжалась молодежь почти со всей огромной страны. Перед такими большими общениями служители иногда собирали руководителей молодежи со всех мест и давали им наставления. В Харькове я познакомился со служителями Совета Церквей – Кривко, Хоревым, Шапталой, Антоновым. Братья время от времени говорили мне о необходимости переезда на Украину, где сосредоточилась основная масса верующих. Мне предлагали начать систематический труд в сфере музыкально-хорового служения и благовестия. Я и сам горел желанием трудиться на Неве Божьей, к тому же нуждался в улучшении жилищных условий. В двухкомнатной квартире нашей семье становилось все теснее. У нас уже было 5 детей. С нами жила мать и моя сестра Лидия. Я боялся переезжать куда-либо без воли Божьей, да и жаль было расставаться с друзьями. Ежегодные майские общения в Харькове были весьма многолюдными. В Харькове, как и везде, собрания верующих часто разгоняли. Однако майские общения проходили. Братья в конце апреля шли к уполномоченному по делам религии и просили не препятствовать проведению общения, так как на него съезжались христиане со всего Союза. Уполномоченный обычно возражал и стращал разгоном, но братья заявляли, что в таком случае верующие устроят шествие по городу. Они, конечно, будут петь христианские гимны, и это обязательно дойдет до Москвы, вызовет много неприятностей. Выслушав такие аргументы, уполномоченный, как правило, соглашался на проведение общения. Однажды он даже разрешил провести общение в здании большой зарегистрированной церкви по улице Ярославской. Это общение мне хочется описать. Это здание когда-то было православным храмом. Потом его переоборудовали под дом молитвы. Уместилось в нем около 2000 человек, в основном молодежь. Сидений в зале не было, слушали стоя. Хорошо пел сводный хор. Слово назидания говорил Иван Яковлевич Антонов. Я играл на скрипке. Потом мне поручили сказать призывную проповедь и пригласить к покаянию. На призыв сразу вышло несколько десятков юношей и девушек. Покаявшиеся становились на помосте у стены, чтобы другие могли склониться на колени для молитвы. Всякому желающему покаяться обязательно предоставляли возможность помолиться вслух, чтобы он не устыдился открыто назвать Господом Иисуса, а себя грешником. Когда обратившихся к Богу было уже более 40, а желающие покаяться стояли в проходах, ожидая своей очереди, вдруг на возвышение поднялась женщина средних лет с взъерошенными волосами. Она упала на пол и стала дико кричать. Многим стало ясно, что она одержимая. Братья стали кругом и начали молиться, чтобы Господь освободил несчастную душу. Кто-то предложил увести ее в братскую комнату, где служители могли бы продолжать молиться над ней. Так и сделали. В братской женщина опять стала сильно кричать. Вдруг зазвонил телефон. Местный служитель взял трубку. звонил уполномоченный и спрашивал, что происходит. Брат ответил, что идет богослужение. Уполномоченный, повысив голос, заметил, что так богослужение не проходит, и потребовал объяснений. «А как же они проходят?» – спросил брат, и пригласил уполномоченного прийти и самому посмотреть. «Кто у телефона?» – спросил уполномоченный. Брат назвал свою фамилию. «Слушай, не води меня за нос!» – гневно закричал уполномоченный. «Говори сейчас же, что у вас там за дикие крики?» «Значит, вы все слышите?» – спросил брат. «Вот так вы все и подслушиваете, что говорится в братской комнате. Не волнуйтесь, никого в жертву не приносят». И повесил трубку. Общение продолжалось. В зале было большое волнение. Покаявшиеся сбились в кучу, кое-кто из них был явно испуган. Мы помолились и вновь стали призывать к покаянию. Вышли несколько человек и склонили колени перед Господом. В это время, растолкав стоящих в проходах, выбежала довольно молодая полная женщина и с диким криком «Не уйду!» упала на пол, как и первая. Дьявол явно обеспокоился. Братья решили не уводить эту женщину в братскую комнату, чтобы не дать собравшимся повода думать о бессилии верующих перед дьявольской силой. Служители обступили несчастную и стали взывать к Богу. Казалось, молились все присутствующие в зале, и Господь ответил на молитву. Один из служителей, обращаясь к поверженной, сказал: «Именем Господа Иисуса Христа, сестра, вставай! Бог тебя исцеляет. Отныне ты свободна от темных сил». Несколько секунд она лежала без движения, а потом на ее лице появилась улыбка. Она быстро встала и громко сказала, уже не диким, а своим голосом: «Господь, Спаситель мой Иисус, благодарю, что ты меня освободил. Я знала, что ты здесь, Господь, и что ты исцелишь меня». Поток благодарственных молений вознесся к Господу из зала. После этой победы началось массовое покаяние. Многие из сидящих на балконе не могли пройти к кафедре. Они стали просить у Господа прощения, оставаясь на своих местах. Трудно сказать, сколько душ покаялось, но радость спасения обрели очень и очень многие. Незадолго до нашего переезда на Украину Челябинская церковь избрала меня кандидатом на благовестника. Когда приехал рукополагающий служитель, ему сказали, что я увлекся пятидесятничеством, и он не решился меня рукополагать. После рукоположения других братьев служитель зашел ко мне, и я около 3 часов излагал ему свои понятия о Духе Святом. Он одобрил мои понимания, но рукоположение не состоялось. Видимо, и это произошло не без воли Божьей. Судя по всему, я сам дал повод думать о моей близости к пятидесятникам, потому что тема о Духе Святом была главной в моих проповедях и беседах. К тому же в Челябинске у меня были друзья из пятидесятников. С одной многодетной семьей я как-то особенно сблизился. У них было 10 или 11 детей. Они очень хотели иметь пианино, но приобрести его не могли, так как жили бедно. Как мастер по ремонту я бесплатно отремонтировал для них списанный инструмент. Они были очень благодарны. Жили они в пригороде и иногда навещали нас. С главой семьи у нас были серьезные разговоры относительно истинности пути следования за Господом. Он считал, что пятидесятники более духовны, чем баптисты, что иной язык – это мера духовного возраста. Я же твердо знал из Писания, что не иной язык является признаком духовности, а плод духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Получив приглашение служителей переехать на Украину, я хотел было поселиться неподалеку от старшего брата на Западной Украине. Но цены на дома там оказались очень высокими, а наши накопления были предельно скромными. По приглашению Михаила Тимофеевича Шапталы я побывал на браке у его дочери в Харциске. И снова мне предложили переехать, теперь уже конкретно в Харциск. Дома в Донецкой области стоили примерно в 5 раз дешевле, чем на Западной Украине. Я ответил, что мы будем молиться и ждать ответ от Господа. В Челябинске после обыска в моем доме отношение властей ко мне стало хуже. Мне угрожали арестом. После несостоявшегося рукоположения я был в растерянности и просил Господа, чтобы Он указал мне дальнейший труд и место служения Ему. Было лето 75-го года. Однажды я проснулся рано утром с ясным сознанием того, что мне нужно срочно уезжать. Предчувствие чего-то недоброго не давало мне покоя. Я разбудил домашних, было 5 часов утра, и объявил, что намерен срочно улететь самолетом на Украину. Они удивились, но препятствовать не стали. Лидия отдала мне свои деньги, оставшиеся от продажи домика в Меленках. Я взял свои сбережения и в 6 утра вышел из дома. Через несколько часов я был уже на Украине, а в 7:30 утра за мной приехали на Волге. Работники КГБ не скрывали досады, что не застали меня дома. Так Бог дал мне возможность избежать ареста, и я еще 5 лет мог трудиться на Украине. Уроки, преподанные мне Господом на Урале, запомнились на всю жизнь. Они были необходимы для моего духовного роста. На Урале у меня осталось много искренних друзей, которые постоянно молились о том, чтобы Господь употреблял меня как свой сосуд. Они же своими молитвами побуждали меня писать духовные стихи и хоровые гимны. В служении, в испытаниях, в духовной борьбе, когда мои руки, поднятые к небу, ослабевали, я всегда чувствовал чью-то поддержку.